«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Каждый понедельник в 19:00 трансляция. Сегодня у нас в студии Ирина Карбышева, врач-эндокринолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, я в начале нашей программы должна выразить просто обязана благодарность от всей нашей семьи за ту помощь, которую вы нам оказали по спасению жизни. Звучит громко, но это так. Потому что вовремя, когда какая-то помощь приходит информационная к нам, мы ее слышим, а мы могли не услышать, да? Это очень важно для человека. И, кстати, очень часто в нашей жизни мы не слышим каких-то звоночков, каких-то сигналов, которые нам посылает Бог, для того, чтобы мы начали заниматься нашим здоровьем. Как часто в своей практике врача-эндокринолога вы с этим сталкиваетесь? Когда приходит пациент, и уже поздно.
Ну, достаточно часто сталкиваюсь, потому что сейчас, особенно сейчас, в современном мире пациенты черпают информацию из интернет-ресурсов.
Занимаются самолечением?
Занимаются самолечением, да, поэтому... Но и в любой ситуации всегда можно поправить все. Поэтому для этого и существуют врачи, квалифицированные, да, к которым нужно всегда обращаться и все-таки получать информацию из уст именно врача. И очень важно доверие пациента, потому что когда есть доверие у пациента к врачу, то и дело пойдет на лад.
Не так давно мы с мужем решили кое-что приобрести. У нас был выбор сделать это в интернете, интернет-магазине, или же купить непосредственно в магазине, чуть-чуть дороже. Мы пошли в магазин, потому что сочли, что это дает нам более серьезные гарантии на случай, если с этим, с нашей покупкой что-то случится. Почему люди, что касается здоровья, ведь это же не предмет, не покупка, не какая-то предмет роскоши, почему они все-таки пытаются, на ваш взгляд, искать ответы в интернете, где информация до такой степени не отфильтрована?
Ну, на самом деле, такой сложный вопрос, но, наверное, если мы будем сравнивать это с каким-то товаром, то товар, да, это то, что можно пощупать, потрогать, да, вот мы купили и хотим, если он сломался, да, получить какую-то гарантию того, что он снова заработает.
Ну, что как в нашем случае.
Да, вот. Что касается здоровья, то это такое вот неосязаемое, да, что-то. Это что-то внутри, где-то, поэтому... Это такой, ну, грубо говоря, товар, да, который ты не можешь понять, можешь ли ты получить какие-то гарантии, да, ты просто можешь сам что-то попробовать сделать, вот, и часто сталкиваемся мы с тем, что, ладно, там, интернет какие-то ресурсы, да, обучают пациентов, но также могут быть какие-то народные методы, да, которые тоже причиняют вред часто очень, поэтому...
А бывает и польза?
Бывает и пользу, я согласна, и совершенно. Иногда даже, честно говоря, мы совместно с пациентом принимаем решение, что почему бы и нет, когда главное, чтобы это не навредило, а залог врача именно в этом, не навреди, поэтому если это будет нейтрально или принесет пользу, это здорово. Главное, чтобы это не навредило, поэтому... Поэтому я вот думаю, что, скорее всего, здоровье, так как оно нельзя пощупать, нельзя потрогать, люди ищут где-то возможности, да, как-то с помощью методов бесплатных, возможно, да, возможно, самостоятельно, да, попытаться как-то скорректировать что-то.
И порой... Иногда все доходит до абсурда. Я вспоминаю много лет тому назад, еще до того, как я вела эту передачу, одна из моих знакомых заболела очень серьезно и тяжело, онкологическое заболевание, и она отказалась от всех профессиональных услуг, которые ей предлагали профессионалы, врачи, которые специализировались на этой теме, и вот она воспользовалась народной медициной, как результат печальный очень конец, Но убедить в том, что этого делать не надо, было бесполезно. То есть человек вот почему-то принимает решение такое для себя. Но каждый это делает сам. Избыточный вес в наше время – это разве это заболевание?
Да.
Потому что мне иногда кажется, что это просто результат обжорства. Ведь такого количества искушений продовольствия очень много лет тому назад не было.
Да, я согласна.
А вот сейчас просто государство жующих людей.
Да. На самом деле, да, это серьезная патология. И мы сейчас с этим столкнулись и понимаем, что пациентов становится все больше и больше, и это заболевание, это именно заболевание, это хроническое рецидивирующее заболевание, с которым нужно бороться. И, к сожалению, вот пока что мы проигрываем.
Угу. Ну, я это вижу по ситуации на улице, в метро, просто в торговых центрах. Даже вот магазины, продающие одежду, уже все более и более склоняются в сторону больших размеров. Угу. То есть труднее найти для стройного человека, худенького, чем для человека полного. Что случилось? Мы просто попали в зону такого комфорта. То есть появилось много возможностей, и поэтому мы начали себя баловать, а остановиться не можем. Поэтому мы так много едим.
Вы знаете, здесь такой очень сложный вопрос. Здесь на самом деле очень много причин. Это и повышение уровня жизни людей все-таки. Да? Давайте искренне признаемся в себе в том, что мы стали жить лучше. Вот. Это и доступность еды. Огромное количество магазинов, пекарен, да, где можно что-то вкусненькое съесть. Это, конечно же, и эмоциональная неустойчивость населения, потому что очень много стрессовых воздействий сейчас идет mm-hmm. на человека, а порой справиться с эмоциями возможно с помощью еды.
Вот интересно. Мне кажется, что в момент, когда человек заедает свои стрессы, в первую очередь он должен подумать, может быть, это истерика не тела, а души?
Обычно не думают об этом, угу. потому что... Вы
хочу
знаете,
сладкого и тушка.
Да. Еда – это мощный источник удовольствия. Но дело в том, что, понимаете, мощный источник удовольствия – также и спорт, и также хобби какое-то, да, но это нужно что-то сделать. Для того, чтобы чем-то заняться, нужно встать, и пойти и получить какой-то результат для того, чтобы получить вот это удовлетворение. А что еда? Еда, мне нужно встать, дойти до холодильника, открыть его и сразу, быстро получить положительные эмоции.
Ирина, я вообще правильно сейчас делаю, задавая вам вопросы только о еде? Ведь избыточный вес, он может быть результатом не только безграничного поедания. Есть другая сторона
есть.
У этого заболевания?
Да, есть. И именно поэтому я и мои коллеги призывают всех людей, страдающих избыточным весом, снижать вес в сопровождении именно специалиста. Почему? Именно специалиста-врача. Почему? Потому что вначале, прежде чем снижать вес, мы должны разобраться, а нет ли каких-то патологических механизмов, которые провоцируют набор веса. И здесь, кроме врача, никто не поможет. Да? То есть это минимальный какой-то набор анализов, который поможет нам разобраться, есть ли какие-то патологические состояния у данного конкретного пациента, которые, возможно, не то чтобы привели, скорее не привели, а скорее просто ускорили процесс набора веса. Потому что все-таки, если разбираться, то именно ожирение – это скорее причина переедания. То есть это все-таки поступление больше энергетических, да, ресурсов, нежели их расходование. А уже патологические состояния, они могут утяжелять данную ситуацию. То есть они могут ускорять набор веса или способствовать удержанию этого веса. То есть вот все, что не делает, да, человек, не помогает, вот не снижается вес никак и все. Потому что метаболические процессы замедлены на фоне какой-то патологии. И лечение этой патологии, оно не уберет проблему ожирения, да, оно просто поможет человеку снижать вес быстрее и эффективнее.
Вы работаете в центре, в северо-западном центре эндокринологии и эндокринной хирургии.
Да.
Но я знаю, что вы занимаетесь не только весом. Вы ведете эндокринных пациентов. Чем вы еще занимаетесь?
Ну, в нашем центре достаточно большой спектр эндокринологической патологии. И это и, ну, конечно, славимся мы лечением патологии щитовидной железы, околощитовидных желез, надпочечников, потому что у нас есть клиника высоких медицинских технологий, которая занимается оперативным лечением наших пациентов. Поэтому вот мы, как врачи-эндокринологи-терапевты, отбираем тех пациентов, которые нуждаются в оказании именно хирургического лечения. Поэтому достаточно вот большой объем именно патологии щитовидной, околощитовидных желез. Ну и, скажем так, небольшой процент из этого и надпочечники тоже.
Кроме, ну, да. Так, извините.
Кроме того, мы занимаемся лечением и патологии гипофиза. Это опухоли гипофиза, это какие-то заболевания, связанные с недостаточностью гормонов гипофиза. Кроме того, сахарный диабет. Сахарный диабет первого и второго типа и остеопороз. То есть вся эндокринная патология, по сути, у нас в центре представлена, и мы активно помогаем людям.
Это вторая тема, которую бы я хотела с вами обсудить в этой студии, остеопороз. Mm-hmm. Пригласить вас еще раз в нашу эфирную студию для того, чтобы мы и это тоже обсудили. Но сегодня все-таки мы делаем акцент на теме избыточный вес. Как с ним разбираться, и когда уже нужно какой-то сигнал получить извне для того, чтобы понять, пора. Вот сколько должен весить человек для того, чтобы быть спокойным?
Ну, для упрощения всего этого, да, мы имеем некоторый набор измерительных каких-то, да, показателей, да, которые мы, каждый может сам у себя измерить и при этом диагностировать у себя избыточную массу тела или ожирение. Это известный нам индекс массы тела, который рассчитывается с помощью по формуле масса тела в килограммах, деленная на рост в квадрате.
Еще раз.
Масса тела в килограммах мы делим на рост в квадрате. То есть, ну, два раза на рост в сантиметрах. Mm-hmm. На метрах, извините, на метр квадрат. Вот. И таким образом мы получаем цифру, которая может нам помочь диагностировать самостоятельно у себя данную, ну, избыточную массу тела или ожирение. Если индекс массы тела меньше 25, можно выдохнуть. Mm-hmm. Избыточной массы тела или ожирения у вас нет. Если все-таки индекс массы тела больше 25, но меньше 30, то здесь уже есть избыточная масса тела. И это первый звоночек, когда нужно задуматься о том, сколько вы потребляете энергии, да, и правильно ли вы ее расходуете. А если же индекс массы тела больше 30, то это уже ожирение, и там уже по степеням, в зависимости от... Угу. Конечно же, здесь уже нужно со специалистами работать. Сдать обязательно, я всегда на каждом приеме, на первом самом, когда мы знакомимся с пациентом, я всегда говорю, что нужно сдать анализы, которые нам покажут, есть ли патологические, опять же, состояния, которые способствуют набору веса, а также мы должны сдать ряд показателей, которые, возможно, уже изменились на фоне снижения веса. Это тоже очень важно, потому что, то есть, уже ассоциированные с ожирением, да, какие-то патологии. И только лишь снизив вес, мы можем нормализовать эти показатели. И кроме того, да, индекс массы тела несовершенен. Он не всегда применим нами. У беременных женщин мы его не можем, к сожалению, применить. У спортсменов тоже. Да. Кроме того, пациенты пожилые тоже вот не всегда мы можем применить этот показатель. Потому что с возрастом количество, то есть идет изменение состава тела, и мышечная масса у пациента снижается, и вот этот показатель, он уже будет не очень информативным для нас. Поэтому есть еще такой измерительный значит, показатель, тест, который мы можем использовать, и опять же задуматься о том, а есть ли какие-то метаболические неблагополучия в организме. Это окружность талии.
Да?
Да, всего лишь взять сантиметры
и измерить. Вы подскажете, сколько она должна быть?
Да. У женщин окружность талии не должна превышать больше 80 сантиметров, а у мужчин больше 94. То есть вот по этому простому измерению мы можем уже...
Все бросились за сантиметрами. Так, дорогие подписчики, вы можете задавать нашей гости вопросы. Мы в прямом эфире, и на те вопросы, на которые мы не успеем ответить, мы предлагаем их оставлять в комментариях. А в дальнейшем, в течение недели, мы обязательно сделаем выкладку. Ирина, вы найдете время?
Конечно. С удовольствием.
График ваш рабочий достаточно напряженный. Ведете ли вы только какие-то приемы в условиях северо-западного центра эндокринологии, эндокринной хирургии? Или же вас где-то можно еще найти?
Я веду прием как врач-эндокринолог в поликлинике Приморского района. Поликлиника номер 111. Мне тоже очень нравится там работать, потому что это очень большой поток пациентов. И основная категория пациентов поликлиники – это сахарный диабет. И именно здесь я черпаю опыт работы с этой категорией пациентов. Ну и, конечно же, это опыт быстрого такого реагирования. То есть там коммерческая, да, клиника, где у тебя есть время поговорить, обсудить. Там 12 минут на прием, и все, нужно быстро принять решение. И вот это тоже мне помогает, очень помогает, потому что то есть я вижу анализы, и сразу я должна вот по этим анализам принять какие-то срочные решения и маршрутизировать пациента. Это может быть операция.
Это
реально.
То есть выводы вы уже сделали.
Да, мне это очень тоже нравится, потому что, ну вот... Как-то мое это как-то вот
сейчас
тоже.
Пациенты начнут стучаться. Мы не можем в 12 минут уложиться. Дорогие друзья, привыкайте, уже пора. Время такое. Нужно в 12 минут действительно, сэкономив время свое, врача и тех, кто в очереди находится, рассказать все по полочкам, а не всю жизнь раскладывать. Но, между прочим, какие-то истории из жизни, они, наверное, помогают делать выводы.
Да, конечно же.
Например, о наследственности человек может рассказать, вспомнить уже. Ну, вот эти 12 минут его, конечно, ограничивают очень сильно.
Вы знаете, я могу сказать, вот в поликлинике, вот, ну, понятное дело, что некоторые состояния очень тяжело лечить за 12 минут, особенно избыточный вес, ожирения, потому что это такая патология, которая требует именно длительных бесед. Это должна именно быть какая-то и поведенческая терапия, да, от врача, то есть это... Эмпатия должна быть между врачом и пациентом, то есть мы разговариваем, обсуждаем дневник питания, то есть это очень долго. И в рамках поликлиники достаточно тяжело лечить это. Но те пациенты, которые у меня там наблюдаются, они мне вот очень это нравится, они всегда понимают это, и они всегда приходят сразу мне дневник этот, я его быстро листаю, пока я листаю, они там мне рассказывают, что случилось там за эти там 3 недели, пока мы не виделись в их жизни, как они все соблюдали, как им было сложно, там не сложно, какие-то срывы.
Что за дневник?
Да, с каждым пациентом мы сразу же обсуждаем, что для эффективного снижения веса и нашей эффективной работы мы начинаем вести дневник питания, где пациент записывает все то, что положил в рот. То есть даже если мы пробуем на соль суп, то эту ложку мы обязательно должны записать. Потому что все это составляет тот, да, энергетический приток в наш организм, который мы должны израсходовать. И на самом деле это очень сложно, потому что перестроить себя и в рамках, в реалиях нашей жизни, то есть работа, дети, то есть бытовые какие-то заботы, и все это записывать, фиксировать, это очень тяжело на самом деле. Но, к сожалению, без этого
нельзя обойтись.
Нельзя обойтись.
Во время лечения данного заболевания я хочу лайфхаком поделиться. Я видела у одной своей подруги на холодильнике магнитную такую же дощечку, на которой она записывала все, что она потребляет цветными фломастерами. Затем она в конце дня фотографировала, собирала в течение недели, а потом отправляла своему врачу.
Да, мы тоже так делаем.
То есть не тетрадки, в которых иногда стыдно что-либо записать, или куда-нибудь ее положил, или что-то с ней случилось, а вот на холодильнике дверцу открыл, съел, тут же закрыл, записал. Вот такая интересная штука. Да, люди уже начинают следить за собой, но чтобы не доводить себя до такого состояния, ведь можно как-то себя дисциплинировать. Я к чему веду? Все-таки мы в эфире христианского канала Теос Медиа. И мне кажется, что если бы люди в момент стресса не заедали, а просто молились бы, было бы проще. Потому что именно духовная пища может помочь человеку себя дисциплинировать. Не положенный в рот сладкий кусочек, а вот именно мысли о том, что я неправильно как-то отношусь к той или иной ситуации. Я не доверяю Богу. Вот. То есть все, что происходит, это от Него. Я Ему не доверяю, получается. Да? Дай-ка я что-нибудь съем. Вот как вы на это смотрите?
Ну, на самом деле, понимаете, для того, чтобы... было бы все намного проще, если бы все думали, прежде чем, да, что-то в рот. Поэтому... В этом-то и состоит проблема, что человек уже по привычке идет и ест. То есть это уже выработанные годами привычки. И кроме того, понимаете, мы же с детства иногда порой воспитываем детей в такой атмосфере. То есть я о чем? Эти привычки, они формируются с детства. Ребенок плачет, а ему что говорят? Не плачь, возьми конфетку, так вкусно. И что формируется? Формируется патологическое восприятие того, что когда тебе плохо, надо съесть конфетку. А не так, что вот это... Или там, например, что ты сидишь в телефоне, там, да, как сейчас. Ну, мы столкнулись сейчас с этим, что наши дети – это другое поколение, да, это дети смартфонов. Поэтому... И когда вот мне тоже рассказывал пациент мой, он говорит... Ну а как, вот ребенок сидит там в телефоне, чтобы его привлечь, там пойдем вот пиццу поедим или что. То есть вот, вот такое, понимаете, уже восприятие идет у ребенка. То есть...
Клин клином вышибает.
Да, поэтому вот я всегда, знаете, тоже был такой веселый случай на приеме у меня. Мы разговариваем с пациентом, я ему рассказываю, как нужно, да, то есть мы вводим какие-то новые привычки в его жизни, пищевые. Рассказываю, как распределить правильно там продукты в течение дня, чтобы это все было полезно. И он говорит, нет, ну извините, я же живу в семье, а как я детям скажу, что нельзя вот теперь пиццу есть там, или нельзя там вечером там картошечки, там пюрешки, там, например, там с сосиской поесть. Как я объясню? Я говорю, да вы что, как раз сейчас и надо. Самое время сейчас с детьми разговаривать. Поэтому это на самом деле большая проблема. Поэтому прежде чем есть, большинство не думают.
Угу. У вас есть дочь?
Да.
Чудесная, красивая принцесса. Если она губки бантиком и бровки домиком сделала, мама, вот все едят мороженое, пьют газировку, что-то сладенькое. А сейчас для детей это просто мир искушений сплошной.
Да.
Как вы справляетесь? Извините, что я такой вопрос задаю, но это может помочь кому-то из наших подписчиков.
На самом деле, я тоже не без греха, честно скажу. Мне нравится видеть эмоции своего ребенка, когда я, например, покупаю ей газировку, да, то есть она просит, там, мама, купи газировку, я там ей нет, а потом в какой-то момент покупаю, приношу, и она так радостно воспринимает это, конечно, мне это приятно, но я сразу же ловлю себе на этой мысли, что это неправильно, это патологическое такое восприятие, и я ей всегда проговариваю, то есть у нас такие отношения с ней, я всегда такая тревожная мама, то есть я ей даю эту газировку, говорю, Илона, пойми, пожалуйста, что это неправильно, что вот я тебе ее купила, что вот постоянно это делать точно нельзя. Она, ой, мама, успокойся, я просто вот сейчас хочу это и все. То есть как-то она меня успокаивает в этом плане. Ну да, вот бывает иногда и такое. Угу. А, что я не делаю, например? Я никогда своего ребенка не заставляю доедать. Да? То есть вот если, например, я ей положила какую-то порцию, и она говорит, я не хочу есть, да, что обычно там... Вот в моем детстве, например, тоже так было, да, то есть как это там, за шиворот тебе выброшу, если ты не доешь, это тоже неправильно.
Или тарелка должна быть чистой.
Да, тарелка, да, у нас там общество чистых тарелок. А вот мой ребенок, если она не хочет, не хочешь, не надо, да, там, можно десерт? Нет. Нельзя пока что, да, то есть чуть попозже, то есть какой-то промежуток между приемом пищи мы с ней формируем всегда. Вот в этом плане я стараюсь, чтобы вот у нас было все четко, вот именно не заставляю никогда доедать.
У меня дети ведут здоровый образ жизни, и внучка Есения является свидетелем и прямым участником всего этого дела. И когда они попадают в гости, там на столе стоит тортик, сладкие пирожные, все присутствующие с сочувствием смотрят на ребенка, которому мама и папа запрещают есть этот тортик. Вот скажите мне, пожалуйста, это ведь очень важный момент, чтобы окружающие понимали тебя.
Да, это очень важно, и на самом деле на своих приемах первую встречу в нашу я выдаю такой контракт, так называемый,
официальный.
Да, вот, который пациент заполняет к следующему приему. И там есть такой пункт. Есть ли, имею ли я в своем окружении понимание того, на какой путь я, да, стою, то есть, ну, что я начинаю изменять свои пищевые привычки, свой образ жизни. И есть ли помощники? И человек отвечает им, да или нет, и в ком он их видит. И это очень важно, потому что если человек семейный, то если мы начинаем как-то изменять его пищевые привычки, то те, кто с ним живет, они должны участвовать в этом. Это очень важно.
Ой, это очень тяжело. И чтобы встретить такое понимание, это нужно такое взаимодействие иметь в себе, столько любви. И это очень важно. Дорогие друзья, я напоминаю, в эфире проект «Врачи от Бога». Сегодня у нас в студии врач-эндокринолог Ирина Карбышева, и мы сегодня говорим об избыточном весе. Именно врач-эндокринолог занимается этим заболеванием, или кто-то еще из специалистов может помочь пациенту? Я знаю, что вы работаете в команде, и у вас всегда под рукой номера телефонов ваших партнеров, ваших коллег, которые могут прийти к вам на помощь. Например, кто это? Кто эти специалисты?
Работа с пациентом с избыточным весом – это работа мультидисциплинарной команды. То есть здесь ни в коем случае нельзя что здесь сказать, что конкретно эндокринолог вот спасет вас. Нет. Это несколько специалистов, и я имею... ни одного, даже несколько, да, то есть мы всегда с пациентом проговариваем, потому что мое личное мнение, что пациент должен на пути к снижению веса, он должен найти тех специалистов, с которыми ему приятно работать, то есть получить вот такое взаимодействие очень тесное друг с другом. Возможно, это как-то эмоционально и врачу не всегда комфортно, да, но вот, по крайней мере, по моим ощущениям, эффективности мы можем достичь только тогда, когда мы друг с другом хорошо понимаем, да, друг друга, то есть взаимодействуем. И в моем арсенале есть специалисты, психологи и психотерапевты, которые помогают также пациентам бороться с какими-то пищевыми заеданиями, стрессами. сейчас вот я очень хочу, чтобы мы активно стали работать еще с фитнес-тренером. В задумках такое есть. Есть замечательный тренер, который мне очень нравится, ее подход, и подход именно, именно для здоровья. У нее даже студия так называется, на здоровье. Вот. Mm-hmm. И вот хочется, чтобы она тоже включалась в нашу работу, потому что физическая активность очень важна в снижении веса, и не всегда это все понимают. Либо понимают, но неправильно делают. Можно же себе навредить как-то, да, то есть можно травмировать себя. Или, что часто бывает, перегрузить себя нагрузкой физической.
Пожалуйста, пример. Не будем уходить далеко. Моему мужу ставят диагноз заболевание. И врач требует, чтобы он похудел. Ваши 20 килограмм, чтобы я через месяц там, два не видела. Да, вот такая планка была поставлена. 20 килограмм скинуть за там, полтора месяца, по-моему. Но это возможно? Что сие значит? Мой муж, дабы убежать от болезни, которые ему только что напророчествовали, что вот все плохо кончится, если он эти 20 килограмм не потеряет. И он начинает ходить, заниматься. И вместо 20 тысяч положенных шагов или 15 тысяч положенных шагов, он делает 50. И к концу дня он просто валится с ног. Он решил переусердствовать. Врач дал такую установку. И это нанесло вред. Потому что начали страдать суставы.
Суставы, конечно.
Вот один врач говорит, что нужно скидывать срочно вес, а другой не понимает, что происходит с пациентом. Несогласованность. В вашей команде вы контролируете все вместе эти процессы? Например, вам может сказать ваш тренер по фитнесу, что сердцебиение у пациента, одышка началась и так далее. Он может вам позвонить, объяснить все, что, пожалуйста, поменяйте ему расписание.
Да, это очень важно. Это очень важно именно вот в командной работе, когда мы совместно ведем нашего пациента. Я могу в любой момент позвонить и психологу, и психотерапевту, да, и тренеру. И если, например, есть же еще и другое лечение, да, хирургическое лечение ожирения, и хирургу, и мы можем вместе решить, да, то есть прийти к какому-то общему знаменателю, как вести дальше нашего пациента в случае, если возникают какие-то сложности.
Вы говорите о бариатрических операциях?
Да, да.
Для меня это вообще, честно сказать, что-то запредельное. Ну как же можно... Мне кажется, что здесь нужен священник и невролог.
Дело в том, что когда вес уже переступает ту грань, когда мы уже понимаем, что он наносит вред организму, и времени у нас нет снижать. То есть если пациент постоянно рецидивирует, то есть несколько попыток уже снижения веса было на фоне даже медикаментозной поддержки, и все равно, да, мы приходим к тому, что вес возвращается, то здесь, к сожалению, мы уже бессильны. Мы...
Ужас-ужас.
Да, ужас, но...
Подготовка к операции, сама операция, потом изнурительные вот эти вот реабилитационные моменты и возврат. А предугадать можно?
Дело в том, что нет. Я имею в виду, что без оперативного лечения нам уже не справиться, когда, если рецидивирует на фоне нашего взаимодействия, да, на фоне медикаментозной поддержки, и все равно вес возвращается, то мы вынуждены обращаться уже к хирургам. Или если есть, например, уже весоассоциированные заболевания, которые мы можем, с которыми мы можем справиться, снизив вес. И здесь уже приоритет составляет именно здоровье нашего пациента, то есть избавление от каких-то хронических тяжелых недугов, которые могут повлечь за собой ну, нехорошие, да, результаты. Поэтому здесь мы, к сожалению, вынуждены обращаться к хирургам. Я считаю на самом деле тоже, что это не должно быть, это должно быть своевременным. То есть обращение к хирургам должно быть своевременным. Потому что я часто встречаю на своих приемах. Когда пациент уже обратился к хирургу, уже ему там рекомендована операция, а он-то не умеет питаться, он жить-то не умеет, он не знает. Вот эти все нарушения пищевого поведения, они у него еще есть, и он еще их не проработал.
И после операции все.
И после операции мы можем, да, конечно же, видеть рецидив.
Ой, Гуля, запись будет. Все наши программы остаются в архивах, и там, где вы их можете смотреть, основное, конечно же, это «Врач от Бога», наша страница, группа и сообщество. Везде остаются наши записи. Вы можете их пересматривать и делиться со своими близкими. Марина. Очень интересный вопрос. Марина, признаюсь честно, это моя знакомая. И она сталкивается с тем же самым вопросом на сегодняшний день, что и я. Едим мало, двигаемся много, но возраст уже такой, что справиться с весом не можем. Я думаю, к вам часто приходят такие пациенты, которые в возрасте зрелом не могут с этой проблемой справиться, только потому что начинается уже перестраивание организма. Климакс, допустим. Ну, не в случае с Мариной, она еще молодая женщина, но вообще.
Да, здесь, понимаете, во-первых, по поводу много двигаться. Здесь прям вот не соглашусь. Потому что мы сейчас живем в то время, когда у нас есть машины, есть автобусы, да, то есть, ну, транспорт общественный очень развит. И наша задача — дойти до остановки, посадить себя, довести до места, которое нам требуется. И нам кажется, что, о, как я устал, я так долго шел, на самом-то деле.
Или в магазин, да, через дорогу,
вот,
на машине.
Вот, да, понимаете, поэтому по поводу двигаться здесь нужно все фиксировать. На моем приеме часто много пациентов, которые говорят: ну, доктор, я ничего не ем, как, почему я... Но когда мы начинаем вести дневник питания, вот здесь-то и вскрываются... То, что на самом деле было не распознано даже самим пациентом. А вот я здесь попробовал, а вот здесь я, не знаю, ну я же, ну господи, ну одно печенька. А это тоже, понимаете, калории, которые надо расходовать. А по поводу возрастных изменений, да, здесь очень сложно все, потому что, особенно с женщинами, потому что после 30 лет уже метаболические процессы постепенно начинают замедляться. И вот где-то в 35 лет, да, женщина начинает приходить и говорить, что как так я в 25 лет могла спокойно за неделю сбросить там эти 2-3 килограмма, а сейчас я месяц работаю, там, не знаю, я диету соблюдаю, хожу там на тренировки изнуряющие, и ничего не происходит. А вот в том-то, да, и проблема, что метаболические процессы начинают замедляться, и для того, чтобы снизить вес, нам приходится больше потеть. А с наступлением менопаузы у женщин, там, наоборот, организм старается себя защитить, он откладывает небольшое количество жира. Для чего? Для того, чтобы получить эти эстрогены хоть откуда-то. А вот в этой вот небольшой прослойке жира с помощью специального фермента, да, тестостерон может превратиться в эстрадиол и защитить женщину. Потому что эстрогены уже перестали у нее вырабатываться в организме. И женщина должна в менопаузу поправиться плюс-минус 3-5 килограмм. Но если женщина об этом не знает, что ее метаболические процессы замедлились, плюс еще, понимаете, вегетативные реакции возникают. Климакс, он чем сопровождается? Приливами. То есть вот этот прилив жара, постоянное неустойчивое эмоциональное состояние, оно к чему приводит? К заеданию. Женщина все чаще и чаще начинает отправляться за утешением к холодильнику. А тут еще и бытовые какие-то сложности, работа,
страхи,
да, и физическая активность. Пойти в зал, да вы что, я лучше посижу, вот, не знаю, с чем-нибудь вкусным.
Я приду в зал, девочки-страняшки увидят меня, начнут косо поглядывать, зачем мне это надо, да я лучше...
А когда приливы, там, не до зала совсем. Вот, поэтому, поэтому-то и женщина и набирает не свои вот эти 5 килограмм, которые она должна набрать, а все 25. Поэтому вот это такой критический период в жизни женщины, когда мы должны помогать женщина должна об этом знать. Я вот всем женщинам, приходящим, даже вот честно, даже не приходит ко мне по поводу избыточного веса, просто пришла, например, там, женщина, говорит, ну вот мне уже там 55, я решила сходить к эндокринологу, вот, ну, какой-нибудь там, не знаю.
На всякий случай.
Да, назначит мне какие-нибудь анализы. И вот я всегда это проговорю, что вы сейчас находитесь в критическом периоде. Обратите внимание на потребление, да, калорий, которые вы в течение суток, да, кушаете. Обратите внимание на свою физическую активность, потому что вот...
Я очень много роликов снимала и продолжаю снимать для одного проекта, связанного с суставами.
Угу.
Этот замечательный врач был в нашей студии. И вот что интересно, я заметила, не читая эту информацию в интернете, не разговаривая с врачами, а именно ведя беседы с пациентами, записывая их истории, как это все случилось, отзывы. И они рассказывали о том, что вот уже в возрасте женщины, в этот период климакса, они теряли гибкость суставов, кости начинали становиться хрупкими. И на это тоже нужно обратить внимание, потому что в 55 лет как раз нужно обращать внимание не только на то, что ты полный или худой, а то, что у тебя не выдержит твоя костная опорно-двигательная система.
Да, массу такую, конечно.
Вы с такими проблемами к вам приходят?
Да, приходят. И патология остеопороза, она тоже, скажем так, не договаривают о ней. То есть это такой молчаливый убийца, да, этот остеопороз, потому что одно неловкое движение может повлечь за собой летальный исход.
Пусть это будет анонсом, да, к следующей нашей встрече. Поговорим еще чуть-чуть на тему сегодняшнего дня. Присылайте, пожалуйста, вопросы, дорогие друзья. Если мы не успели ответить в прямом эфире, мы обязательно ответим на ваши вопросы в ленте, которая работает 24/7, «Врач от Бога». Для того, чтобы наши подписчики понимали, с кем они имеют дело, вы специалист, который работает уже в этой области. Сколько лет?
В течение 10 лет.
Угу. Что вы закончили?
Я закончила Северо-Западный университет ныне, угу, имени Мечникова. Раньше была академия, потом все никак не могу перестроиться.
Угу.
Моя любимая альма-матер, очень ее люблю и с удовольствием, когда сейчас же у нас каждый год врачи должны проходить повышение квалификации, и с удовольствием туда возвращаюсь, на свою любимую кафедру.
Ирина, мы же снимали фильм о вас.
Да.
У нас есть фильм об Ирине Карбышевой, и я его положу в ленту, если вы захотите познакомиться с данным врачом подробнее, поближе. И такой вопрос. Решение стать эндокринологом, оно выношено. Вы помогаете людям. Это у вас заложено в природе, в крови. И все-таки несколько слов для наших подписчиков. Как оно было принято, это решение?
Решение стать врачом?
Эндокринологом.
Эндокринологом именно. Вы знаете, я когда... Ну, я мечтала быть хирургом, на самом деле. Вот,
хороший бы хирург получился. Такой дотошный.
Хотела быть хирургом, но вот мой образ хирурга все-таки ассоциировался у меня с мужчиной, потому что в свое время, да, в моей жизни случился такой переворот. Меня спас хирург Козировский Александр Леонидович. Благодарна ему до сих пор. И вот этот образ врача-героя, врача-хирурга, он у меня вот ассоциировался именно с ним. Поэтому я мечтала быть таким же героем, как он. Но вот когда пришла уже к выбору, поняла, что нет, хирургом я себя все-таки не вижу. И поняла, что мне нужна какая-то терапевтическая специальность. И мне на самом деле нравились две области. Это гепатология и эндокринология. Я была старостой в студенческом научном обществе на кафедре эндокринологии. И когда вот уже пришло время выбирать, между куда мне идти, в терапию, а потом в гепатологию или в эндокринологию, сразу в ординатуру, то на самом деле большую роль сыграла заведующая кафедрой на тот момент эндокринологии в Мечниково, Светлана Михайловна Котова. Она просто своим примером, своим каким-то таким теплым отношением к студентам и таким советом мне, что Ира, иди в эндокринологию. Я как-то даже не...
Хороший совет,
и я как-то не сомневалась. И вообще всегда, на самом деле, эндокринология мне казалась такой, не в обиду другим специальностям, казалась такой вот главенствующей какой-то наукой. Вот она как царица какая-то. Вот. Мне это всегда как-то импонировало. Я думаю, ну, как же будет здорово, если я вот буду вместе с ней как-то царствовать, так сказать.
Ну, вот видите, мечта сбылась.
Да.
Вы работаете уже практически 10 лет. И простите, что я это сделаю. У вас есть задумка создания своего проекта. Именно по направлению решения проблем с избыточным весом. Можно чуть-чуть раскрыть этот секрет? Вы на меня не обидитесь?
Нет, нет. Я на самом деле это... Такое детище, которое...
Вынашивается очень долго.
Да, это пришло с опытом. В самом начале своего пути мне просто нравилось работать с этой категорией пациентов. И я просто работала, и все. А уже с каким-то опытом, да, у меня сформировался четкий алгоритм, как это должно быть. То есть есть этапы, которые мы должны вместе пройти для того, чтобы достичь успеха. И в зависимости от того, как пациент будет выполнять рекомендации, как долго он будет, да, вернее, с какой скоростью, да, он их будет выполнять, то есть как, насколько долго он будет вот включать вот эти правильные привычки в свою жизнь, от этого зависит и продолжительность нашего пути. То есть я не могу сказать четко, что первый этап будет закончен через 2 месяца. Да, у кого-то через 2 месяца, у кого-то через 6. Но основной такой фишкой, да, вот этой программы я хочу вложить понимание в работу с такой категорией пациентов, что это такое тесное взаимодействие мультидисциплинарной команды, которая повлечет за собой изменения не только в теле, но и изменения в восприятии человека. То есть это про любовь к себе, это про...
Любовь к людям.
Любовь к людям. Это про изменения в целом своей жизни, изменение взглядов на какие-то вещи. А побочным эффектом этого всего становится снижение веса.
Отлично. Итак, завершается наш эфир. Осталось 3 минуты, и пришло время вручения подарков. Я верю, что если вы побывали в этой студии, пообщались со мной, что в вашей команде появится и медик, врач, священник.
Почему бы нет?
Почему бы нет? Потому что мне кажется, что духовная составляющая этой темы, она есть, присутствует. Да, впрочем, духовная составляющая во всем, что происходит в нашей жизни, есть. Книга Григория Игоревича Григорьева, отца Григория, врача, доктор богословия, доктор медицинских наук, выпускник ВМА «Ветер радости».
Да, очень.
В Москве и Санкт-Петербурге эта книга является бестселлером и хитом продаж. Вот я недавно
Спасибо
заходила
большое.
В дом книги. Она художественная, но эта книга, как мне кажется, лечит душу. Почитайте.
Спасибо
Я
большое.
Не знаю, необходимо ли вам в данный момент это, но мне кажется, ничего же случайно не бывает.
Я уверена.
Так говорят наши гости в студии. Есть еще один маленький подарок. Его приготовили мои друзья Ольга и Александр. Они изготовили вот такой календарик. Зная о том, что я выпускаю передачу. А, давайте мы вот так сделаем. Ой, календарик. Докторы, магнитик.
Магнитик.
Питер притягивает. Они готовят сувенирную продукцию для наших гостей. И вот для всех врачей добрый доктор.
Добрый
Видите,
доктор.
Сзади написано. Пусть он вам останется на память о нашей сегодняшней встрече.
Спасибо большое. Очень приятно.
И еще, Ирина, мне хотелось бы попросить вас подумать и построить так наш график взаимоотношений, чтобы нашлось время для остеопороза.
Да, с удовольствием. Я с удовольствием.
Потому что это важная тема для наших подписчиков, и она, мне кажется, очень актуальна в наше-то время.
Да, я очень буду рада, если я поделюсь этой информацией, она будет полезна и кому-то поможет, это будет здорово.
Я как-то спросила у врача-травматолога-ортопеда, точнее, ортопеда-травматолога, почему вы, как вы считаете, так много людей болеет в этом смысле? И мне сказали, хорошо жить стали, долго жить стали, организм не выдерживает такого износа. Надо перестраиваться, надо смотреть на себя с точки зрения пожить дольше и качественнее.
Да.
Качество жизни должно быть обязательно соразмерно тому, что мы делаем. Это все. До новых встреч в эфире.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Ирина Карбышева, врач-эндокринолог, сегодня была в нашей студии. Программа остается в архиве. Пересмотрите и поделитесь со своими друзьями, если в этом есть необходимость. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.